Это программа «Я в деле» на канале Медиаметрикс. Меня зовут Рыбина Алина, и мы в нашей программе говорим о людях, увлеченных своим делом. Знакомлю вас с сегодняшней гостьей. Это Елена Поздеева, автор и ведущая женских практик, мама, замечательная, красивая женщина и человек, который умеет и любит путешествовать. Добрый день. Начнем мы, Елена, как всегда, с подробного опроса нашего гостя на тему, кто он, что умеет, про что. Вот, Елена Поздеева, это про какой вид деятельности, это что за человек, с чем его едят?
Ну, на протяжении уже 4 лет я развиваю темы про женщин. И на данный момент уже у меня 4 онлайн-школы. И если мы посмотрим на все них, они все про женщин, но в разных сферах. Это проект, например, «Роды в радости», это зачатие, беременность, роды, послеродовой период, закрытие родов. Отдельная тема, большой блок. А второй, также огромный проект, «Школа нетрадиционной арт-терапии», где мы обучаем консультантов методу, который пришел ко мне в Индии, где я прожила 7 лет. Вот. И следующий проект – это Академия женских практик, где тоже женщины проходят годовую программу целостности, архетипов, развивают в себе качество любовницы, хозяйки, музы, бизнес-леди, опять же, и так далее.
Такая немалая нагрузка.
Да, но очень интересная и очень красивая.
Так,
и следующий онлайн-проект сейчас мы уже создали с моим возлюбленным. Это HM предпринимателей, где мы обучаем женщин и мужчин, как создавать свои онлайн-школы. Uh-huh. При этом быть в духовном балансе, да, и в материальном изобилии. То есть такая вот идея баланса материального и духовного.
В общем, идеальные условия. Инфобизнес, он, собственно, в тренде. Это я все понимаю. Но прежде поговорим о том, что такого уникального женского вы себе обнаружили, что вы тиражируете. И самое главное, в какой момент вы это обнаружили. Потому что, ну, я так понимаю, что любой там постсоветский ребенок рождается с определенными догмами. И быть женщиной и хозяйкой, ну, нас этому в школах не учили. В какой момент этому научились вы и почему пошли этому учиться?
На самом деле путь очень был далекий, тернистый, но в то же время очень красивый. Я когда приехала в Индию у меня открылся, можно так сказать, дар видения. Я начала видеть людей, заболевания психосоматические, то есть энергетические блоки, в общем, начала просто видеть ситуации, все. И это ко мне пришло как дар, который я начала развивать. И вот через этот дар, через эту способность видеть, чувствовать, проводить информацию, начали приходить различные знания. Я так книги все свои пишу и курсы записываю, просто вот соединяясь с источником, можно так сказать, с энергоинформационным полем Вселенной. Вот, провожу знания на Землю, например, про детей нового времени, про то, как осознанно зачать ребенка, про то, как быть вот в этих ипостасях и при этом быть целостной, радостной и наполненной. По сути, это такой микс тех знаний, которые я приобретала у своих учителей в Индии, на Бали, плюс вот соединение с источником, да, напрямую получение информации.
Ну, то есть в России такой путь невозможен? То есть это надо обязательно куда-то выезжать?
Возможно, у меня на самом деле я уехала в Индию, а дар у меня открылся здесь, я уже сюда, в Россию приехала.
И то есть там просто как вот такой...
Да,
пинок.
У меня там был период очищения, можно так сказать. И я очищалась, и посещала святые места, знакомилась со святыми людьми очень интересными и обучалась у интересных людей. А потом просто приехала в Россию, и вот в России у меня как раз-таки открылся этот дар. Вот, и я очень долго жила и в России, и использовала этот метод здесь.
Ну, готовясь к нашей программе, я просмотрела все имеющиеся интернет-источники о том вообще, что сейчас женщина российская из себя представляет, да, среднестатистическая, которая больше погружена в какое-то дело, предпринимательство, в карьеру, менее всего думающая о том, как создать семью, вернее, желающего это делать, да, но как бы имеющая там реальные преграды на пути, потому что мужчина измельчал, какие-то там у нее нет возможностей для развития, опять же, ну, в общем, много препятствий для того, чтобы соединяться там со своим духовным началом. Ну, зачем далеко ходить? Вот, собственно, я перед вами, человек мегаполиса. И когда я вижу вас, отдохнувшую там, со свежим лицом, приехавшую из Бали, да, мне хочется, в общем-то, ну, как бы уж явно не порадоваться за вас. Вот давайте называть вещи своими именами. А, ну, а почему у вас это есть, а у меня это нет? Ну, как минимум. Вот работая с, ну, с такой целевой аудиторией, да, как вы достукиваетесь, там, не знаю, дозваниваетесь, договариваетесь с этой аудиторией? То есть откуда она у вас берется?
А для таких, как вы, у меня существует тренинг «8 женских сакральных архетипов» или «Женщина на миллион». И, по сути, основная моя аудитория – это как раз-таки такие, как вы, или девушки, женщины, которые только родили в декрете, совсем погрязли в хозяйке, к примеру. И зачастую приходят те женщины, у которых перекос в том или ином архетипе. Например, она застряла в хозяйке, или застряла в любовнице, или, как вы, в королеве с амазонкой, или в жрице совсем отлетела, улетела. Uh-huh. Вот. И в первую очередь я рассказываю о этих архетипах, о том, о минусах, если вы застреваете в том или ином архетипе, какие у вас будут последствия. И женщина, видя и понимая, анализируя то, что с ней происходит, она видит выход. То есть я прямо прорисовываю конкретный алгоритм, как в режиме реального времени, жизни, выстроить свой график таким образом, чтобы все архетипы были задействованы. Поэтому основной акцент я делаю на том, чтобы выстроить график даже здесь, таким образом, чтобы вы, например, проснулись, обязательно время уделили своей Афродите, полюбили себя, да, не быстренько в спешке сходили в душ.
То есть достаточно масочки наложить, и уже Афродита, или нет?
Смотрите, Афродита – это огромный аспект. То есть у меня архетипы… Еще каждый архетип проявлен по 7 аспектам. Uh-huh. Это, и вот масочки наложить – это только маленький первый аспект, это любовь к своему телу. И это только маленькое начало. Самое последнее и самое высокое – это возносить мужчину к Богу через тантрическое слияние. То есть, это, ну, то есть там уровни прям идут развития. Но как мы можем в быту начать работать со своей Афродитой? Это прийти утром в душ и не быстренько, вот спеша сходить в душ, как делает это обычно амазонка или мать спешащая, а просто остановиться в моменте. А Афродита – это архетип самый невинный. Она невинна в своем сознании. Она не думает о прошлом, не думает о будущем. Она в моменте наслаждается. И вот она стоит в этом душе и наслаждается каждой капелькой. Она наслаждается ощущением своего собственного тела, она его гладит, она с ним разговаривает, она приводит себя в порядок, и все внимание ее при этом закручено вовнутрь ее любимой. Что именно Афродита – это тот архетип, который любит себя, такой хороший эгоизм, и она вот закручивается вовнутрь.
Елена, сразу такой вопрос, извините, все равно буду перебивать всю программу. А в какой момент, помните то ощущение, тот момент, когда вы сами себя полюбили? Может, дата какая-то есть?
Вы знаете, это вот я даже не скажу, какой это был момент, это вот как-то происходило по ходу дела. Я думаю, это произошло после того, как я начала йогой заниматься, потому что мой ум начал останавливаться в дыхании, начала медитировать, и в этот момент, когда начала медитировать, произошло вот эта остановка, и в остановке рождается как раз-таки любовь к себе. Угу. Мы замечаем себя, любимую, прекрасную, и вот как раз Афродита, она дает вот эту остановку момента. И она как раз-таки является, ну, очень энергетически наполненной женщиной, потому что все внимание у нее закручено внутрь себя. Если хозяйка или, например, вот как у вас амазонка очень хорошо проявлена, она постоянно думает, она куда-то спешит, что-то делает. Она даже если в душе стоит, она что-то думает, она уже где-то там, у нее постоянно мысленный процесс. И поэтому зачастую такие женщины, они опустошаются, потом какое-то время проходит, и она села, она устала, она без сил. Ну, потому что очень важно на протяжении всего дня балансировать с отдающими и с принимающими архетипами. Если вы не наполнились, то и будете постоянно отдавать, отдавать, отдавать там, людям, кому-то, обществу, все.
Скажите, пожалуйста, вот те ваши участницы программ, дают ли они ваш материал своим мужчинам? Или вообще есть такая практика, чтобы вот мужчина это послушал? Потому что для того, чтобы быть Афродитой, созерцающей себя в душе, как минимум надо, чтобы твой мужчина это понимал и принимал.
Нет, мы учимся на курсе брать на себя полную ответственность за все, что происходит. То есть
ну да, это чисто по-женски.
Брать на себя ответственность, почему? Потому что если мы начинаем переносить ответственность на наших мужчин, что они что-то нам должны сейчас сделать, то это порождает ожидания, которые, как правило, могут не осуществиться, женщина разочаровывается в своей голове, и потом на пустом месте возникает скандал. Мы учимся служить мужчине. Учимся служить из собственного чувства собственного достоинства, из наслаждения, из удовольствия, из чувства собственной наполненности. Мы учимся быть музами, хозяйками, любовницами, в то же время не теряя себя. То есть здесь такая очень грань, очень важно отстраивать. Есть женщина, которая вот просто бросается прислуживать мужчине, и потом она для него становится пустым местом. Вот эта грань тоже, ну, ее нужно ловить. Здесь очень важно и чувство собственного достоинства, да, балансируя всеми архетипами. Это целая наука.
Ну вот по вашей собственной практике, какие чаще всего женщины по архетипам или, возможно, просто по каким-то своим личным запросам обращаются? Вот именно этот, собственно, баланс в жизни обнаружить.
Какие женщины?
Чаще всего.
С какими запросами?
Да.
Есть у меня три аудитории, можно так сказать. Первая аудитория – это вы, вот как вы. Это бизнес-леди, амазонки, которые работают, все в личной жизни там может там что-то не ладится.
Где-то, ну, просто, наверное, где-то видимо, времени уже не
где-то
хватает.
Где-то себя недолюбила, где-то то, где-то это, и уже такое вот состояние на взводе, вот такой огонек, который постоянно уже трепещет, ну и бывает уже без сил. Вот такие. А второй момент – это девочки, которые не реализованы, хотят социально реализоваться, вот пойти моим путем. Как вот я начала писать книги, создавать курсы, как-то вот нашла свое предназначение. То есть очень часто обращаются именно с вопросом предназначения и социальной реализации какой-то. А затем еще такой блок женщин – это домохозяйки, которые просто устали
печь
на дом.
Работа по дому.
Это вот домохозяйки, которым просто все осточертело. Все надоело. Все. И им уже хочется, да, расправить крылья, превратиться в красивую и Афродиту, и как-то реализовываться, и то. Ну, в общем, раскрыться.
Ну, какая-то должна быть точка отсчета, с которой у них, в общем, пойдут перемены.
Именно так.
Угу. И вот. То есть, эта точка отсчета это запрос вам.
Зачастую, да. Опять же, ко мне приходит такая, не у всех женщин я резонирую, потому что все-таки у меня идет акцент на духовные практики, да, энергетические практики. Не всем это нужно, не всем это откликается. Да, я больше работаю с интуицией, с видением, ну, тонкие материи. Не у всех это резонирует.
Вот, это такой функционал, какой издревле за женщиной закрепленный.
Да. Ну, опять же, видите, у каждого свой учитель, вот, но если у них резонирую я как учитель, они идут.
Елен, чаще всего вопросы невосприятия аудитории тех или иных практик связаны с тем, что вот индуистская практика и вообще все, что там в Индии происходит, это люди, которым, ну, собственно, может быть, другой формации, но все это не наше, все это не славянское, все это не про российский народ. Вот сталкивались с таким отрицанием иноземных практик, и вот как соединить как бы наши вот корни, да, наши какие-то вот свои собственные, не знаю, учения с иностранными решениями.
А на самом деле я как раз-таки делаю этот микс, я собираю из разных традиций, и большой акцент тоже сейчас идет именно на славянскую традицию. И на самом деле, почему у нас так сильно резонируют именно индийские знания, потому что они очень сильно соприкасаются с нашими славянскими, и мы там узнаем просто на другом языке, узнаем свою правду. Вот. Но когда...
То есть Бог один изложен по-разному.
Он именно вот хинду и славянские наши, даже писания, и раньше у нас язык тоже был санскрит, если наших староверов спросить, вот бабушку-староверку спросили, какой язык у нас раньше был. И она ответила таким образом: чертили богову черту, а под ней крюки лепили. Санскрит именно так и выглядит, такая вот линия, и под ней вот такие крючки. То есть санскрит – это был наш язык, и вот эти все знания – Сива, Шива, Вышний, Вишну, даже боги, ну,
похожи.
похожи, да. И uh-huh. даже очень много слов санскритских соответствуют русским. Поэтому нас так сильно туда тянет, потому что вот наши традиции были, к сожалению, истреблены, когда пришло христианство, да, там все наши писания пожгли, поэтому нам по крупицам сейчас приходится все это поднимать.
Ну, то есть не в Израиле поднимаем... надо мигрировать, а все-таки в Индию к истокам.
Нет, у нас уже в России. В России идет очень сильный подъем славянских практик, знаний. Возобновляются книги, писания, традиции. Сейчас и свадьбы играют в славянских традициях. Все это очень здорово.
Ну, по крайней мере, сейчас самый основной источник информации – это социальные сети, и в них все чаще встречаются постеры, видео тех людей, которые находят себя духовно, которые где-то там получили знания и спешат этим поделиться. Mm-hmm. И у каждого человека вот это вот деление знаниями, оно происходит по-своему, они пропускают это через себя, и, ну, мягко скажем, что таких людей с каждым там днем в том же самом Инстаграм становится все больше и больше. Mm-hmm. Вот как-то вы боретесь за чистоту ваших знаний или считаете, что ваша аудитория вас найдет? То есть как вот эта конкурентная среда, она на вас, в общем-то, сказывается?
Я вообще не чувствую этого. Понимаете, когда человек соединен со своим предназначением, он просто передает то, что через него приходит. Я вообще против того, что вот когда у людей там что-то открывается, это мой поток, мои знания, присвоение себе тех знаний, которые идут свыше этому человеку, я вообще против этого. Мне это никак вот не нравится. И я просто передаю, если людям нравится, они берут, я не заглядываю кому-то, не хожу,
не смотрю. То есть у вас это не самоцель?
Вообще нет.
А от чего вы в своей работе получаете наивысшее наслаждение? Вот ваше дело, вот в какой момент наивысшее прям блаженство, удовлетворение?
Самое наивысшее, когда мне присылают отзывы, свои результаты. Я так от них кайфую, особенно когда видео записываю, такие большие видео рассказывают, как изменилась их жизнь, как, что произошло. И вот это то, ради чего я, в принципе, живу.
Чтобы чувствуется менять... это сопричастность? Потому что вы же вот в точке стояли с человеком, из точки А в точку Б, и тут же у него какие-то перемены.
Да, то есть есть, например, вот, даже если курс «Женщина на миллион», это же девочки идут, бывает, год. И за год у них полностью вся жизнь меняется. То есть там и финансы начинают расти, и в жизни личной все начинает меняться. Это не то, что я вот точечно каким-то маленьким курсиком на какую-то сферу повлияла, а это прямо... объемная перемена по всем фронтам. И вот когда я вижу такую объемную перемену, для меня это вау, все. Это вот то, что вот ради чего, в принципе, я живу и несу эти знания.
Скажите, пожалуйста, в какой географической точке у вас чувствовать себя, чувствовать этот мир получается лучше всего? Вообще, зависит это от географии?
Мне вообще сейчас, вот знаете, если раньше я приезжала, например, в Москву, я чувствовала ее влияние. Я чувствовала, там где-то она меня опустошает, где-то забирает, я постоянно убегала. Сейчас настолько уже укрепилась я вот в своей силе, что я уже начинаю сама влиять на пространство. Да, угу. То есть, где я появляюсь, чудо-образом люди становятся вегетарианцами, в холодильниках пропадают. Ну, то есть, я какие-то такие маленькие вещи, но уже я начинаю влиять, и это очень здорово. Сейчас я приехала в Москву, и от каждого дня обалдею. Я никогда так не обалдела от Москвы. Так все интересно, движется, все динамично, просто красота.
То есть, подпитываться можно где угодно, главное, чтобы кранчик был настроен.
Да, очень важно, когда ты уже вырабатываешь свой, например, комплекс утренних практик, который тебя будет наполнять, заряжать на целый день, тебя ничего не сможет выбить из этого дня. Ты будешь наполненный, сиять где угодно, в какой бы точке мира ты ни находился, мы все равно, потому что на Бали вставали в 5 утра, что здесь встаем в 5 утра, делаем свои практики, заряжаемся, потом работаем и уже дальше.
Ну, то есть встречи. Просто повышается эффективность человека.
И, вы знаете, вот я бы хочу сказать, наверное, в каждом месте как-то ты по-другому проявляешься. Если вот в Москве более такой динамики, у меня здесь другие встречи, другое общение, например, в Крыму там вообще сейчас будет другой ритм, в Красноярске вот я ездила домой к себе, ездила там вообще другой ритм, но везде я та же самая, на меня как-то это не влияет, просто вот события, может быть, события, ритм меняется, а так?
Ну, в любом случае, где-то же есть какие-то, не знаю, приемы, которые позволяют вам на день заряжаться не только энергией, но и противостоять каким-то негативным эмоциям. То есть есть это вот как в вашем там утреннем моционе, что все, ну, самое главное же проблема больших городов и женщин – это стрессы. То есть стресс на лице, стресс внутри, от чего мы там питаемся неправильно, потому что надо стресс заесть или, ну, и так далее. Да? Не мне рассказывать. Вот. Но есть какая-то такая установка, которая вот реально работает? Для себя лично прошу.
То, чтобы помогло вам эмоционально стабилизироваться.
Не обращать внимания на тех людей, которые меня стараются вывести из себя, на те события, которые меня начинают нервировать.
Я бы, конечно, могла сказать для вас, я бы могла сказать для себя, но вот лично для вас я не знаю, как вам это подойдет. Вообще любые события, которые происходят в нашей жизни, это великая милость Вселенной. Она вас настолько любит, когда посылает вам те или иные ситуации, людей. И когда мы раскрываем свое сознание и просим Вселенную, любящую, проявиться через этих людей, мы совершенно по-другому к нему будем относиться. Будем относиться к этому человеку как к большому учителю, который сейчас пришел нас чему-то вот такому интересному научить. И от каждого события мы будем наполняться, наоборот, не спускаться туда, не сливаться. Мы сливаемся, потому что наше эго пытается противостоять событию, вместо того, чтобы пытаться научиться в этой ситуации. Если мы будем постоянно учиться и благодарить за каждый опыт, благодарность это является первым таким мощнейшим источником энергии. Как только у вас случилась какая-то ситуация, тут же поняли, для чего, какое качество порождает любовь, принятие или смирение.
Ну,
или
знаете, так далее. Это такая максимальная объективность к ситуации для того, чтобы вот этому научиться.
Да, но нужно попробовать. Это все на самом деле с практикой. Когда мы натренируем ум так работать, так взаимодействовать со Вселенной, она сначала, например, может приходить одна и та же ситуация, чему-то вас научить. Вы один раз ее не проанализировали, не поблагодарили, будет еще похлеще. Потом еще раз, еще раз, еще раз. Можно один раз остановиться, разобраться, чему учат, научиться, поблагодарить. И потом, после этого, когда это произойдет, придет еще 3 проверки. Еще одна также, еще одна, еще одна. И все. Потом эта ситуация, она просто не будет в вашей жизни происходить. Может, еще какая-то.
То есть, вот так вот можно менять сценарий.
Конечно. Конечно.
Скажите, ну, понятно, что мы взрослые, и нас этому с детства не учили, нас это в ДНК не вбито, поэтому нам сложнее всего. У вас ребенок, поэтому у меня такой закономерный вопрос. А как вы в этой парадигме воспитываете своего ребенка, и быстро ли он схватывает такие уроки, и как бы насколько счастлив он в этом во всем? Ну, по вашим ощущениям.
Во-первых, ребенок, который у меня родился, он родился уже выбрав такую семью осознанных родителей. И поэтому ей намного проще. То есть она не видит вот каких-то скандалов, истерик, у нее нет вот этой зоны стресса постоянно. Она находится в любви. Я ей даю огромное количество любви. И поэтому она тоже такая же. Ну, очень ласковая. Даже если, например, она увидит, что я грущу, она ко мне подходит, обнимает, и у меня все проходит. То есть она вот как-то так.
То есть ребенок сам уже становится источником этой энергии.
Она, видимо, научилась у меня, как я обычно отношусь к людям, если кто-то грустит или плачет, я подхожу, обнимаю, даю любви. И она научилась у меня этому и тоже так же делает. И, в принципе, любые вот стрессовые ситуации, они у нас растворяются посредством таких объятий или «прости меня». Ну, обычно каждый вечер я у нее прошу прощения. Даже если я ничего не сделала, просто вот прошу прощения, такая практика, и она у меня просит прощения. У нас вот какие-то, если были вот та небольшие вот недопонимания, они как-то вот проходят, и уже в новый день мы совершенно по-другому входим.
Ну, вот взаимодействовать со своим ребенком и как бы учить ему тому, что там вокруг тебя происходит, да, и согласна, это самая правильная, наверное, самая работающая история. Но вот ваш ежедневный такой вот, ваш день наполнен, с ваших же слов, да, любовью, заботой, энергией, практиками, общением с людьми, и в конце дня там, ну, вы получаете какую-то долю обратной связи. А если мы говорим о ну, вот Бали, да, потом сейчас вы переезжаете там в Крым, будете там отстраивать свою историю. Вот когда происходят все равно незапланированные ситуации, mm-hmm. где все равно существует элемент борьбы, да, необходимо там и доказывать и социальный статус, и вообще, в принципе, как-то да, элемент борьбы. Mm-hmm. Вот с вашим подходом, вот вы борьбу перестраиваете так же, как вы говорите, во что-то, не знаю, созидательное, или все-таки есть в вашем, там, в вашей практике желание там, или возможности побороться? То есть вообще как человек в этом проявляется? Потому что, ну не знаю, для меня борьба – это как стимул, как мотивация, вот к чему. То есть в вашей этой истории есть борьба как вот такой инструмент развития?
Нет, у меня нет борьбы.
Ну, собственно, всё. Я не борюсь. Долгий вопрос и короткий ответ.
Я не борюсь. Почему? У меня, знаете, что есть? У меня есть мой стержень. Вот моя какая-то правда. Мой вот...
Характер.
Да, я достаточно могу четко, конструктивно там, обозначить свои границы, например. Да? Достаточно... Я такая не размазанная, не совсем такая в цветочках. У меня же 4 бизнеса, и мне нужно держать свою команду. Я, в принципе, достаточно структурированная, четкая, но мне не нужно ни за что бороться. Если какая-то ситуация приходит, я ее стараюсь разобрать детально и взять плюсы, минусы, как-то все взвесить и...
И решать.
Да, и решать конкретно. То есть у меня нет такого, что... бороться, там что-то отстаивать или какие-то отстаивать свои права. У меня такого нет.
То есть, к вопросу переключения архетипов, да, то есть у вас это уже там на каком-то таком уровне происходит.
Вот то, что, о чем вы говорите, это перекос в амазонку и в королеву. Это угу. два таких архетипа, которые властвуют, которые, ну вот, борются, можно так сказать. Но когда ты постоянно вот этот день делишь и постоянно переключаешься с архетипа в архетип, да, если ты завис в амазонке, ты по-любому будешь бороться, потому что у тебя там одно за одним событие, и все, она уже настолько разрослась, что там уже не остановить. Uh-huh. А когда ты постоянно чередуешь, вот сейчас ты поработал, вот как у меня, например, день выстроен, а Афродита в душе себя привела в порядок, потом жрица-богиня, это свои практики духовные, наполненность, там йога, танцы, потом хозяйка кушать всех накормила, мать в садик проводила, мужа одела, всех отправила, и все, начинается амазонка с королевой. Я работаю всего 4 часа в день.
Угу.
И там все эти вопросы отстроила, и потом у меня уже хозяйка начинает
ее готовить. Ну, короче, вот идеальный баланс вот. – это соблюдать график и дисциплину.
Да, то есть обязательно, если графика…
Так вот с этого и надо начинать, что есть дисциплина.
Обязательно, без дисциплины ничего не получится. Ни один бизнес, ни одна семья, ни одна женщина не будет чувствовать себя целостной, гармоничной, если все размазано.
То есть Афродита не вот, не пойду я это не буду делать.
У Афродиты что... есть свое время.
Ага.
У нее есть
вот
время.
Вот стоит утром. В душе, вот поэтому.
Вот ее время. Например, она может наслаждаться со своим мужчиной, она может ходить на массаже, но в остальное время мне же нужно и готовить, и там по 3 раза в день я на кухне. Плюс, да, себе нужно время уделить бизнесу, мужу, ребенку и постоянно, то есть нет времени зависать в амазонке, которая в борьбе. У нее есть одно время, где она может эффективно себя проявить. Все, у нее больше нет времени ни на что.
Ну, собственно, никаких особых тайн нету, просто грамотное распределение, тайм-менеджмент, понимание себя.
Причем тайм-менеджмент по-женски. Именно когда тайм-менеджмент по-женски это. В моем понимании, когда чередуются как раз-таки отдающие и принимающие архетипы. Потому что, например, амазонка, королева, хозяйка, мать, они постоянно отдают. Они отдают, их энергия направлена вовне. Но есть и архетипы, которые направлены вовнутрь. И если и они не будут присутствовать во время вашего дня, все, вы в конце дня будете вот так лежать, опустошенная, вот как будто все отдали, а вам вообще ничего не вернули.
Да, знакомая ситуация.
А возвращать нужно самой себе, по Афродите, по Музе, по богине, по жрице. Они вот все это архетипы, которые позволяют наполниться.
Хорошо. Проскользнула очень много раз такая фраза, что служение мужу.
Угу.
Вот, ну, понятно, что в нашем обществе эта фраза вообще в принципе не популярна, она не принята, слышала ее только у тех, кто практикует славянство.
Поэтому так много разводов.
Я вообще даже не спорю, но вот признать мужчину, с которым там, ты находишься рядом, что ты ему служишь, и мне кажется, для очень многих женщин это вообще какая-то абсурдная ситуация. Вот. Но тем не менее, как вы к этому пришли, мне понятно. Как вы это в течение дня делаете, мне более-менее понятно. Но обратка какая? Вот когда вы к мужу, там, к возлюбленному со всей душой, так скажем, служите ему, что в обратку происходит?
Смотрите, нужно...
Служить бы рад, прислуживаться тошно. Вот,
вот именно.
Вспоминает.
Вот, видите, помните, я говорила, что служение и из качества чувства собственного достоинства, из качества наполненности служить может даже Афродита. Хотя это, да, такой архетип, который вовнутрь направлен. Вы, кстати, вот по Афродите можно привести такой пример. Когда мы начинаем, можно сказать, отдавать, да, своему мужу что-то, если мы в этот момент делаем это ради него, ради кого-то, теряя ощущение внутри себя, мы опустошаемся. Вот, например, если я делаю мужчине массаж, своему мужу, я ему делаю массаж. Вот пример простой. Если я его делаю по хозяйке, к примеру, то я вся в него ушла, мне хочется, чтобы ему было хорошо. Ему было, чтобы вот только ему было хорошо. Он примет этот массаж, скажет, ну да, хороший массаж, и заснёт. Если служение происходит, например, по Афродите, и это, кстати, вот нужно на это делать акцент, на такое видослужение или хотя бы чередовать такие вещи. Она, когда прикасается к телу мужчины, ее внимание не уходит туда, она не хочет никому выслужить, не хочет, чтобы кому-то... Она кайфует от самой себя, от своих собственных ощущений, да, как ей хорошо в этот момент, вот от самих прикосновений, да, и она в этот момент никуда не сливается. Она наполнена, и ей хорошо. Вот в этот момент происходит такое вот красивое служение, которое не жалко.
Ну, уважаемые зрители, очень многие знают, что я достаточно большой скептик вообще в отношении любых практик. Вот, то есть цифры, есть факты, есть система. Но в компании с Еленой осознаю, что массажи надо делать по-другому, и я это внутренне осознаю. Это уже большой прорыв. Елена, даже не знаю, как после массажа дальше перейти. В ситуации... к тому, что вот эти знания становятся бизнесом. Я нас мягенько увожу, потому что мы с вами сейчас уйдем в глубину, а у нас эфирного времени, к сожалению, слишком мало для этого. Возвращаясь к вашим бизнес-проектам, вот то увлечение, то мне как-то язык не поворачивается назвать это хобби, да, тот стиль жизни, который вы практикуете, получился там в четыре вида, в четыре направления онлайн-бизнеса, и вот если с практиками, понятно, 7 лет в Индии, там, это какой-то достаточно большой срок для того, чтобы все это принять. На понимание, как вести этот бизнес, как бизнес, сколько уходит времени, все ли получается, или методом проб и ошибок?
Мне очень повезло, что я в жизни встретила Сашу, бизнесмена, он бизнес-стратега. За чаечком, на кухоньке.
То есть за Афродитой сразу пришел человек, который, в общем-то, эту проблему решил.
Он мне дал полный пакет знаний о том, как вот из моих тех знаний, которые бесконечно из меня выходят, потому что я вела ретриты вживую, вот. Но когда я забеременела, я поняла, что я не смогу сейчас проводить ретриты, у меня сейчас материнство и так далее. Вот, и я просто вот с блокнотиком, с ручкой, за чаечком записывала, как можно вот создать свою онлайн-школу, спрашивала у него советов, и потом мы решили вместе с ним создать проект «Роды в радости», и вместе, создавая, он мне помогал, я смотрела, как это все строится, и на это ушло год, чтобы построить большую-большую такую программу, много обучающих курсов, подкурсов, бесплатных, платных вебинаров. То есть все знания, которые во мне были, я просто их за год вот так вот
упаковали.
Выдала, а он помог мне это все упаковать в личные кабинеты, все красивенько, чтобы вот рассылочка была, чтобы личный бренд процветал. В общем, все.
Ну, то есть, в любом случае, как бы при музе должен быть и администратор.
Конечно, я не знаю, я бы никогда не смогла все это сделать без знаний, потому что вот построение своей онлайн-школы – это большой труд.
Ну, то есть знания никто не отменял, и все равно
нет,
как бы
это бизнес-процесс надо учить. Есть определенный алгоритм, прям определенный алгоритм запуска любой онлайн-школы, любого проекта, да, это сначала личные сети, личный бренд, да, социальные сети, все это чистится, убирается, простраивается, работа с аудиторией, потом создание самого курса, красивая упаковка, там, может быть, кураторы, и далее уже сама продажа, вебинары, какие-то партнерские программы, ну, в общем.
Ну, вот что касается бизнес-процесса, и я понимаю, что когда у тебя есть великое дело, дело всей своей жизни, которое еще приносит доход, идеальное сочетание. Но мы говорим о, допустим, о разных территориях, да, есть вот опыт Бали, есть опыт России. Вот где там, в привязке к местности, да, в привязке к географии, где проще продать этот продукт? Ну, я понимаю, что он в онлайне, да, но,
это
допустим…
Это не зависит территориально вообще, вообще никак не зависит территориально, потому что…
То есть
что
вот из онлайн, онлайн вы в офлайн выводите аудиторию?
Сейчас один раз в год у меня проходят ретриты, и то в Крыму.
А, вот. Ну то есть как бы та русскоговорящая аудитория,
которая… Да, я не вывожу есть. На Бали, потому что на Бали в основном я занимаюсь онлайн, это зима, и я пишу курсы, все это оформляю, что-то ко мне еще приходит. Вот. А живые мероприятия вот в Крым, вот. Я считаю, что онлайн-бизнес… Вот, в чем его фишка? То, что вот на одном вебинаре могут быть люди со всего света. Из Америки, из России, из Крыма, из Казахстана, с Бали, отовсюду. И вот это преимущество очень большое.
Ну, вот получается, что все-таки онлайн-аудитория, которая у вас постоянно, она вас видит по фотографиям, она вас там видит во время вебинара, но все равно это не живое общение. То есть есть среди вашей аудитории те, кто желает там выйти в офлайн, ждут встречи с вами, и вот, ну, собственно, как-то именно от вас подпитываются всеми эти знаниями и
да,
энергией.
Да, конечно. Вот я, например, сегодня в Москве, и вот завтра у меня будет живая встреча вот на 5 часов. По архетипу.
Ну, то есть вы используете
иногда,
свое пребывание.
Да, я чувствую, что вот и девчонки пишут: Елена, мы хотим встретиться. И я чувствую, что вот сейчас, да, я хочу провести. Это бывают такие однодневные встречи. Но есть у меня стандартный ретрит в Крыму целительного времени на 2 недели, где я там даю вот профессию прям. Вот. Ну, это вот раз в год.
Ну, вы вот это вот есть осознание, ощущение, что вы лидер сообщества, что вы лидер мнений, что на вас есть вот такая вот ответственность.
Конечно. И причем большая ответственность. Я понимаю мое влияние на людей, поэтому посты стараюсь уверять. Все так уже. Чем больше аудитории, тем больше ответственности, конечно. Ты понимаешь, что сейчас ты можешь повлиять на жизнь человека в ту или иную сторону. И здесь вот нужно понимать четко, да, вот куда ты ведешь людей. Куда они
пойдут. И есть какая-то конечная цель или сверхзадача, вот, ну, школы, либо там, что это будет, центр. Ну, все равно же у вас какая-то там, не знаю, какой-то план существует.
На самом деле все естественно развивается. Я очень давно мечтала о том, чтобы был ретритный центр, чтобы мы его построили, вот, чтобы приезжали люди.
Ну, то все равно, чтобы какая-то офлайн-площадка, она
да,
была.
Да, чтобы мне не приходилось снимать эти площадки, чтобы мы проводили бесплатные мероприятия на своей территории. И вот сейчас появилась такая возможность. В том году мы купили землю. И в этом году вот мы построимся. В следующем году можно уже приезжать будет к нам.
Ну, соответственно, это, я так понимаю, тоже все-таки один из промежуточных шагов в вашей большой деятельности. И да. Такой вопрос в заключение. Женщина, мать, женщина, жена, женщина, довольная собой, архетипы, неважно. Вот любая женщина, она стремится к тому, чтобы быть счастливой. Ну, по крайней мере, так все говорят. Вот то внутреннее сопротивление, которое у женщины возникает и мешает ей быть счастливой, вот про что оно? Вот с чем оно больше всего связано?
Про голову, про думалку бесконечную.
Вот я всегда знала, нет головы, нет проблем.
Да, у женщины именно так. Когда женщины начинают отключать голову хотя бы периодически и входить в чувствование своего тела, проживание ощущений собственного тела и событий, когда ее ум устанавливается, приходит великий дар женщине. Это приходит расслабленность, наслаждение, открывается интуиция, включается поток жизни, который начинает ее вести в самые лучшие уголки мира, встречаться с самыми прекрасными людьми. И вот это случается только тогда, когда она перестает бесконечно, беспокойно думать, придумывать, бояться и так далее. Открыла рот, приоткрыла. Вдох, выдохнула в тело, раскрыла плечи, раскрыла грудь, расслабила низ.
Успокоилась.
Поймала момент здесь, сейчас. И все. И из этого момента нужно вот поймать себя, да, истинную. Вот женское расслабленное состояние.
Ой, как это звучит? Вот сложно.
Вот давайте эксперимент.
Давайте.
Неделю дышать ртом. Вам. Задание сможете?
Не знаю, но попробую.
Ну, попробуйте. Если попробуйте неделю дышать ртом, я однажды, вот у меня был такой опыт, и я на четвертый день начала просто рыдать. Я оказалась в собственном теле. Я рыдала от счастья, что я дома. Вот сейчас я оказалась дома. Это незабываемое чувство, которое должна пережить каждая женщина.
Ну, задача поставлена. Я, как человек, который живет по системе, с удовольствием задачу принимаю, исполню, поделюсь потом впечатлениями.
Хорошо.
Елена Поздеева была в нашей программе. Это человек, который и создает различные программы и практики, и ведет их, и в то же время не забывает мужу готовить, делать массаж и, соответственно, давать самое важное и ценное воспитание своему ребенку. Большое спасибо, что были все это время с нами и в прямом эфире. С вами была Рыбина Алина, которая пообещала всем сегодня дышать ртом целую неделю. Ну, посмотрим, как я найду себя. Все, всем пока, спасибо, Елена.